микрофон. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем сегодня говорить о Дне национального единства. В гостях у меня участники антифашистского митинга на Болотной площади в Москве. Это председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин, а также глава комитета за гражданские права, член правозащитного общества «Мемориал» Светлана Ганушкина, также участник, организатор запрещенного властями русского марша, депутат Государственной Думы России Николай Курьянович. Итак, мы говорим о 4 ноября, и стал ли этот день вообще Днем национального единства. Давайте в первую очередь я хотела бы отдать сейчас слово нашим слушателям, потому что они долго ждут, а потом мы продолжим разговор. Итак, Москва, Артур.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Ну вот, если позволите, один вопрос и одно замечание. Я, конечно, не отношусь к сторонникам фашизма и вообще крайних проявлений национальных чувств в России. Но вот существует конституционное право собираться людям мирно, без оружия. И, в принципе, в данном случае это право было ограничено, попрано. Ни одно из движений, заявивших свое участие в этом митинге, не признано по суду экстремистским или каким-то образом ограниченным в своих правомочиях. И, соответственно, возникает вопрос, значит, почему, собственно, сторонники демократического правопорядка в данном случае никак не проявляет свою озабоченность законностью действий властей.
Не-не-не, Артур, дело в том, что правозащитники как раз высказывались по этому поводу. И в том числе и «Московское яблоко», я знаю, по этому поводу давало официальное заключение. И, кстати, и общество «Мемориал», да, Светлана Алексеевна?
Верно, именно вчера мы выпустили заявление, в котором мы говорим, что власти сами загнали себя в такое вот противоречие, когда, не признав в соответствующее время и в соответствующем месте, я имею в виду прокуратуру и суд, эти движения экстремистскими, сейчас они приняли еще одно неправовое решение, не разрешив этот марш. Нельзя было его не разрешать по закону. Это было нарушением закона. Ну и нам, соответственно, не разрешили. Но тут есть, конечно, только один нюанс. Если власти имеют серьезное основание предполагать, что какое-то массовое мероприятие может привести к насилию, а судя по клипам, которые были в интернете, это вполне могло случиться, то тогда власти могут такие форс-мажорные меры принимать. Но я на самом деле против этого, потому что есть совершенно другие способы бороться со всей этой заразой.
Артур, скажите, а у меня встречный вопрос к вам. Вот должны были бы использоваться лозунги, допустим, русского марша, как «Россия, русская земля», «Русской земле, русский порядок», «Долой иго русофобов» и так далее. Вот вам чисто...
Кондопога, город-герой.
Да, Кондопога, город-герой, слава России и так далее. Вот, Артур, скажите, а вот чисто по-человечески, вам бы хотелось, чтобы с такими лозунгами в центре там Москвы или Санкт-Петербурга или других городов выходили люди?
Вы знаете, у меня нет ни капли русской крови. Я честно скажу, я не понимаю, скажем, такого правового содержания этих лозунгов, и мне они совершенно не очевидна их суть. Но объективно надо смотреть на вещи. Русские, к сожалению, в нынешней ситуации народ, права которого попираются в России.
Спасибо.
Это, к сожалению, это факт.
Честное мнение.
И если честно, в принципе, я считаю, что вот такие же законы, которые защищают права малых исчезающих народов, в принципе, могут быть приняты в отношении русских, прав русских.
Но учитывая нашу расстановку в Государственной Думе, вот эту конфигурацию политических сил, они, к сожалению, пока не могут эти законы быть приняты.
Да, пожалуйста, Евгений Викторович, да, ответите на это.
Да, я тоже не в восторге от конфигурации политических сил в Государственной Думе.
Да,
но тем не менее рад, что такие законы не принимаются, что русских людей не оскорбляют, что 80% населения считают, что надо чуть ли не как индейцев резервации спасать. И то, что Русской Республики у нас, слава богу, нету, потому что Русская Республика – это полный развал Российской Федерации. Начнутся делиться другие субъекты, взять Башкортостан, там, например, есть
у них уже есть своя республика,
вот
Татария, Башкирия, Чечня.
Вот это какой-то странный, господин депутат, патриотизм наоборот. Если мы пойдем вашим путем, мы останемся только с Московской и Тверской области, скорее всего, враждующей
между собой. Я за Российской империей.
Я про Российскую империю
сейчас ничего не говорил.
Если вы за Российскую империю, вы должны понимать.
Без национально-территориальных анклавов.
То, что у нас нет русской республики, то и слава богу, мы этим как-то еще худо-бедно держим Российскую Федерацию.
У нас нет русской академии наук, много еще чего
вот
русского.
Нет, Русская академия наук есть.
Давайте послушаем мнение еще одного слушателя из Москвы, Марина.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина, я москвичка. Очень приятно, что здесь госпожа Ганушкина. Вот я бы хотела спросить. Я не чистая русская, я наполовину прибалтийская немка, но я считаю себя русской по культуре, по языку и по вере. И мне странно, что из паспорта убрали национальность. Мне странно, что нету этой национальности русских в нашей
Конституции. Это опять русофобские элементы в Государственной Думе это сделали специально.
Я думаю, что к Светлане Алексеевне вопрос.
Чтобы размыть нашу национальную идентичность.
Почему никто не защищает права русских? Вот я бизнесмен, я попала в чеченскую заложницей. И я жива и говорю с вами только потому, что я сбежала. Но ведь тысячи людей были выгнаны из своих домов. Никто им ничего не компенсировал. Все молчат вокруг. По 2 миллиона в год людей уходит. Это же 16 миллионов ушло. Это государство европейское.
Так это вопрос, наверное, все-таки не к Светлане Алексеевне, а к властям, к российским вопросам.
Я могу, во всяком случае, прокомментировать это. Ну, во-первых, я не понимаю, почему тут ставят вопрос о защите именно русских. К сожалению, в заложники попадали разные люди разных национальностей.
И, кстати, чеченцы
и в том
тоже.
Числе сами чеченцы.
Русские. Ну, что вы,
я не умею разговаривать дуэтом. Я прошу гостя остановить, потому что я к нему самому обращаться не намерена. Так вот, на мой взгляд, тут проблема же не в том, чтобы защитить именно русских, а в том, чтобы установить определенный правопорядок. И действительно люди покидали дома, хотя в Чечне, слава богу, чеченский конфликт – это не межэтнический конфликт. Это все-таки действительно дикие действия власти по отношению к определенной территории. И что касается того, что люди действительно были вынуждены покинуть Чечню, это безусловно так. И, конечно, прежде всего покидали русские. И более того, компенсация, которую получают люди, покинувшие Чечню, а это в основном русские, в первую очередь русские, она в 3 раза меньше той компенсации, которую выплачивают в Чечне, и которой тоже не хватает на то, чтобы восстановить и построить жилье. И это действительно дискриминация. И мы об этом постоянно говорим. Мы об этом писали письмо, и я член Совета при президенте, мы писали от Совета президенту, и было написано экспертами, подготовлено, и написано письмо от Лукина президенту, и тем не менее ничего не сдвигается. Было в 2003 году принято решение о повышении уровня компенсации. В течение 2 месяцев это должно было быть сделано. И 2 года этого дожидались, а через 2 года, прошлым летом, было принято решение не повышать компенсацию. Это возмутительно, это дискриминация. Но это не дискриминация русских, это дискриминация людей, покинувших Чеченскую республику.
Но это в основном ведь русские, вы сами себе противоречите.
Я не противоречу себе, прошу меня не прерывать. Я не по себе
вот так все время,
я
вот в режиме монолога привыкли общаться, а вот такого диалога открытого боитесь.
Там, господа, я вас не боюсь, я не хочу с вами дискутировать, поскольку дискутировать с Геббельсом считаю бессмысленным. Понимаете, это потому что известно, к чему Геббельс привел свою страну и свою семью, которую вынужден был уничтожить. Я этого не хочу
ну,
для
видите,
своей семьи
одни, включая список страны фашистов, вы меня причисляете к Геббельсу.
А у вас тоже свои списки есть.
Я списки не составляю.
Так вот, давайте поговорим о вашей
истории. Я двойной против фашистов.
Да, не защищается, да, совершенно справедливо. Вот Марина, которая задает вопрос, совершенно права. Несправедливо не защищаются. У нас была конференция 5 июля о правах человека в России. Мне досталась такая тема, меня просили осветить, свой и чужой. И вот я пришла к выводу, когда я стала обдумывать, что кто свой для власти. Все чужие. Это совершенно справедливое утверждение.
Кроме
и тут не восстановишь. Корпоративные, да, корпоративные интересы. Дело не в олигархах.
Не
как известно, олигархи тоже есть
и
свои чужие.
Коррупционных чиновников.
Что касается национальности в паспорте, это ничему не поможет. Это абсолютно ничего не поможет. Человек имеет право. У нас есть 26-я статья Конституции, по которой человек может не определять свою национальность. Вот я отказалась от этого качества. Я национальности не имею. Не потому, что я стесняюсь чего-то. Потому что во мне 8 разных кровей. И я всеми довольна. Еще мало. Была бы грузинская, еще была бы рада, что была бы еще и грузинская. Но я, конечно, человек русской культуры. И я горжусь этой культурой. И я ей принадлежу. И я ее никому не отдам. Никаким фашистам.
Кстати,
национальность в паспорте мне не нужна.
По поводу вот списков как раз черных сообщений на Пыжа пришло из Германии от Игоря Михайловича. Господин Куринович должен быть привлечен к уголовной ответственности уже хотя бы за то, что он является идеологом, инициатором списка так называемых врагов народов, который вошла Анна Политковская, Игорь Михайлович и другие. Вообще, по-моему, Анна Политковская в другой... А, и вы тоже.
Она да, да, да. Политковская... Анна Политковская... Нет, там был... Мы все там.
Разные списки, а...
Ну, вот есть список Куриновича, именно список Куриновича, в который мы все входим. Все
каким
входим.
Образом вы составляете эти черные списки, скажите?
И это провокация.
С удовольствием отвечу на этот вопрос, что... Когда я был совершенно неожиданно для себя, я с большим удивлением об этом узнал, включен в список 100 неофашистов России, у которого дед воевал под Москвой. Кстати, мы сейчас отмечаем 65 лет этой битвы под Москвой. Я ветеранов, которые нас слушают в Великой Отечественной войны, поздравляю с этим знаменательным событием. Я подал идею, что, наверное, есть и враги русского народа. И вот идея моя, а творчество коллективное родило вот этот список.
И то есть коллективный разум.
Да, коллективный разум. И я думаю, что...
Или безумие.
Там много людей, которые действительно могут, а не я, привлечены к уголовной ответственности. И я не понимаю, почему такой ажиотаж возник в связи с этим списком 100 врагов русского народа. И не было подобного, когда составили список 100 неофашистов, куда вот включили лучших русских людей, православных,
что
патриотов
когда
России.
Вот список, я прошу прощения.
Вы обращались, по-моему, в прокуратуру,
когда возник,
да,
этот... Нет, я обращалась только по поводу того списка, где были указаны адреса и фамилии, это «Русская воля» организация, и было просто предложено расстрелять нас. Ну, таких, слава богу, только 8 человек, которые приговорены к расстрелу. Вот. Что касается списка фашистов, который составлял, если не ошибаюсь, Гельман, да?
Гельман.
Вот. Так вот, этот список появился после списка Куриновича, и когда Гельман пытался... Когда Гельман пытался мне его вручить, я отказалась, потому что никакими черными списками не хочу не обладать и не хочу, чтобы они существовали. То есть я считаю, что и это тоже недопустимо.
Давайте послушаем звоночек из Москвы. Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
дорогие гости. У меня такой вопрос вот по поводу русского марша. Меня интересует, вот почему в нашей стране запрещено вот фашистское вот это вот, ну, то есть идеология там, движение. А почему не запретить коммунистов и там нацболов? Ведь они, как говорится, тоже в свое время много чего натворили. Почему одних запрещают, других нет, не запрещают? Почему так вот происходит?
Евгений Викторович, ответьте
сожалению,
по поводу фашистов. Он, да,
к сожалению, не очень-то у нас и запрещают фашистов. К сожалению. Пойдите на развалы, на митингах разного рода,
и
литература
продается,
пожалуйста,
да.
К сожалению, закон...
Но это же демократия, за что боролись, на то и напоролись.
Закон, у нас 2002 года, он действует весьма слабо и весьма выборочно действует. А вот что касается свободы всяких шествий разных сомнительных организаций, вот я, Светлана, хотел бы, моя коллега, у меня тут другая точка зрения, совершенно другая. Я считаю так... Те партии и движения, которые совершенно откровенно во главу угла ставят такой вопрос, что нам права человека, демократические процедуры нужны для того, чтобы, придя к власти, всем свернуть шею, вот такие партии и движения, я бы не стал бы особенно им разрешать всякие марши и так далее. Понимаете, вот в начале 20 века Владимир Ильич Ленин ту интеллигенцию, которая защищала разных бомбистов, анархистов, экстремистов, называл полезными идиотами этой интеллигенции. Потом всем свернули шею. Я вот никого ничего
Жень,
не имею в виду.
Я с вами согласна. На
не надо деле. Играть, под дурачка да. играть. Откровенно, люди говорят, что они нам шею свернут, а мы их защищаем. Извините, вот я не совсем чистый правозащитник, не разумированный.
Да где вы защищаете? Вы пишете только различные законные записки в прокуратуру, в милицию на нас.
Я умру за те идеи, которые мне отвратительны. Я не собираюсь умирать за отвратительные идеи. Есть судебная процедура, адвокатура. Не надо.
Вот вы сказали ключевые слова.
Пожалуйста,
вот сначала они должны быть запрещены в порядке судебной
пожалуйста.
Процедуры.
Поэтому я,
вот
в отличие от правозащиты,
этого...
не оскорблю о том, что запрещен данный марш. Извините, последнее слово. В 98-м году запретили сборище баркашовцев. Где сейчас баркашов как политическая сила? Тю-тю. Никакого сочувствия не вызвало. Его запрещение тоже, вероятно, не совсем правовое. 98-99 года. Вспоминайте. Нет его.
Давайте мы послушаем Ларису Дмитриевну. Оказывается, она очень долго ждет. У меня, к сожалению, не высвечивалось на экране, на мониторе то, что ее звонок прошел к нам. Лариса Дмитриевна, пожалуйста. А вы как считаете, все-таки запретить или нет?
Я приветствую, Светлану Ганушкину и забыла фамилию второго товарища. А вот
Евгений Прошечкин и Николай Куринович.
Нет, его ни в коем случае. Это позор русского народа. Это позор.
Кого?
Так.
Это слава русского народа.
Да, Лариса Дмитриевна, да, запретить или разрешить?
Я потрясена, что возле памятника Льва Толстого, величайшего гуманиста, которого знает весь мир, я не знаю, как его потомки это просто не выступили с этим. Но мне кажется сейчас, что, вы знаете, в школе до сих пор, к сожалению, не изучают материалы, что писал Геббельс, Розенберг и другие похожие люди о славянах, вот и о русских. Вот это мне, наверное, кажется, включить. И суд, заражены фашизмом. Все внутренние войска и спецвойска заражены. И, кстати, учителя, к сожалению, большая масса учителей заражены фашизмом.
Может быть, вы путаете слова фашизм и патриотизм?
А может,
при чем здесь Геббельс?
У вас примеры есть конкретные, да?
Не надо, это негодяи, все негодяи. Такие, как вы.
Лариса Дмитриевна, а по поводу учителей у вас есть конкретные примеры?
Ну, я слышу. Понимаете, я по профессии не педагог. Но работаю я уже пенсионерка в школе. И там у нас очень много детей с Афганистана, с Армении и так далее. И я слышу, как учителя говорят, эти черные. Ну, о чем вы говорите тогда?
Наши посетители тоже жалуются на это.
А в Кодабаге знаете, что вот эти молодчики говорили? Вам процитировать вот, на ночь, да?
А
они
вот
говорят...
я не знаю насчет законодательства, как у нас. Я думаю, что, может быть, и не стоит цитировать то, что молодчики говорят. Да. А то есть прокуратура не усматривает состава преступления в движении против нелегальной миграции. А в деятельности таких организаций иностранных, как Радио Свобода, может вполне усмотреть.
Поэтому опасно.
Поэтому я...
Поэтому ладно,
чтобы не подводиться, я станцию
«Свобода» не будем.
Можно мне два слова о патриотизме сказать?
Да, конечно. А вы знаете, что давайте вот как раз в эту же тему прочитаю сообщение, и вы как раз скажете про патриотизм. Вот пишет Ольга Зиновьевна или Зиновьева, я не очень понимаю, из Москвы. Кто давал право так называемым правозащитникам и демократам определять, кто фашист, а кто не фашист? Я считаю, что как раз те, кто приватизировал это слово для себя, они и есть фашисты. И русский так называемый марш нужно было разрешить. Так, теперь, пожалуйста,
хороший
ваш
вопрос.
Комментарий, Светлана Алексеевна.
Это не совсем комментарий к тому, что здесь сказано. Что про такое фашизм? Что такое фашизм и что такое не фашизм? Это, конечно, должны выяснить эксперты во время судебного разбирательства. А что касается патриотизма, вот я знаю замечательное определение патриотизма. И его дал председатель колхоза бывшего, который принял к себе после развала Советского Союза очень много людей из республик разных. Его спросили, вот ты принимаешь всех приезжающих в Россию и людей разных национальностей при этом, ты русский патриот или нет? Он человек простой, небольшого росточка. Он подумал и сказал, знаешь, все-таки я русский патриот, потому что когда Россия что-то плохо делает, у меня душа болит. Вот в этом смысле я тоже патриот.
А еще помните, ваши правозащитники, коллеги, любили это повторять с придыханием, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Так вот именно
негодяи
где-то, те, кто так говорит.
Это не Лев
Толстой. И кому цитата это принадлежит. Да. Неважно, кому это принадлежит.
Лев Толстой.
Лев Толстой, да, понятно. А, кстати, вот господин Прошечкин, и к вам тоже здесь обращаются наши слушатели. Говорят, что не надо врать слушателям, это Дмитрий. Говорят, что если Россия станет русским государством, в ее составе останется не Московская область, а полсотни русских областей и краев, да и в трех десятках национальных регионов. В 22 русские составляют большинство. По поводу стилистики молчим.
Вот правильно. Получится, что надо будет делиться и по этим субъектам федерации, где русские составляют большинство. Следовательно, у нас сразу разваливается Поволжье, у нас разваливается, скажем, Якутия, и все разваливается.
Да ничего не развалится. Русская республика,
Кавказ,
это как стержень будущей Российской империи.
Русская республика развалит всю империю. А теперь насчет того, что правозащитники, там, демократы, антифашисты, чуть ли не враги России, враги православия. Я хочу очень интересную информацию сказать вот нашему уважаемому депутату Государственной Думы.
Ну-ка, пожалуйста, удивите меня, но я не уверен.
Нет, удивлю. Так вот, и удивлю даже Светлану, мою коллегу. Она сказала, Светлана, когда я говорю, что информация о Славянской площади, что происходит у меня, есть из первых рук. И она вот говорит, наверное, ваши не наблюдатели, не участники. Нет. Нет, у нас в антифашистском центре московском есть люди разных убеждений, в том числе и православные, в том числе достаточно консервативных убеждений.
Ну, много заблудших душ вы улавливаете,
да,
это
нет,
понятно.
Нет. Так вот, они, это не мешает быть им, в принципе, антифашистами, их нерелигиозные, даже немножко клерикальные убеждения. Так вот, уважаемый депутат,
да.
Члены Московского антифашистского центра не только участвовали в действии на Смоленской площади, а один из них, фамилию, конечно, я не назову, выступал с трибуны, вот там же, где вы выступали, член Московского антифашистского центра. Вот так, так что идея православия, ну, в таком нормальном виде, не экстремистском, нам очень
так даже
близки.
Так я на Славянской площади выступал после выступления на митинге возле памятника русскому писателю Льву Николаевичу Толстому.
Мы это знаем просто из первых рук.
И являюсь членом Союза православных оругвеносов. Союза православных братств, поэтому православие, как это основа
ничего
нашей духовности и патриотического движения.
Одно другому не противоречит.
Ну что, все вопросы исчерпали.
Да нет, ну что, у нас еще Антонина Максимовна из Подмосковья. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вот хотела бы спросить правозащитников, а почему бы им не поехать туда, откуда приезжают наши, ну вот как мы говорим, эмигранты? Я бы посоветую им поехать туда жить, и как их там будут.
Так принимать. Они постоянно ездят в командировки,
нет,
это я вам могу...
Нет, командировку, пусть они поживут там. Я там жила
в
свое время, когда
цель,
после института кончала институт, 3 года, там только и
отличный
говорили,
вопрос.
И они своя Россия. Так что я бы посоветую им пожить хотя бы 2 года. Вот, спасибо.
Как был у нас такой правозащитник Ковалев и ездил там...
Я не знаю, надо
с чеченскими боевиками
воевать,
вел себя.
Я хочу сказать, что нам не обязательно быть хуже всех. И если в национальных республиках сейчас плохо относятся к русским, и это отвратительно, и наши коллеги-правозащитники с этим борются,
совершенно
из этого
не следует,
что мы должны здесь делать гадость еще больше. Так что соревноваться в том, что хуже, я не намерен.
Да как они борются? Это все слова госпожа Ганушкина, за которыми ничего не стоит, никак не борются, не защищают русских.
Давайте Ахмеда из Москвы послушаем.
За моими словами, все-таки я скажу, стоят тысячи людей, которых мы регулярно принимаем, и из них большая часть русские.
Ну, поедемте, вот сейчас после русского марша более 3000 человек задержали, в том числе меня, милиция пыталась избить, несмотря на то, что я депутат, там куртку разорвали, но меня этим не поколеблешь. Просто неприятно, что у нас такое отношение не только к депутатам, но любого человека могут вообще, как ветошь,
это
использовать, точно. Выкинуть, выбросить.
Это, к сожалению, правда.
Ахмед из Москвы, пожалуйста.
Можно говорить, да?
Да, конечно, пожалуйста.
Я сам татарин, но вот я удивляюсь, как-то так, русские все-таки составляют именно основу государства нашего, а к ним такое отношение.
Ахмед, спасибо, родной, что и даже не русские понимают, что русские находятся в дискриминирующем положении.
Ну, можно?
Да.
Ахмед, молодец, благодарность тебе.
Можно задать вопрос Трошечкину?
Да, конечно.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот для вас кто более, вы считаете, кто более страшный для России, русские националисты или сионисты? Спасибо.
Я знаю, что такое сионизм. Сионисты — это люди...
А в 75-м году было дано определение ООН Ассамблеи, что сионизм есть фашизм.
Оно отменено. Так вот, сионисты настоящие — те люди, которые уезжают со всех стран мира и живут вокруг горы Сион в Палестине, в Израильском государстве. Есть другая точка зрения, что сионизм — это всемирный заговор. Я в эту точку зрения не верю. Поэтому отвечаю четко на вопрос. Для меня все-таки страшнее русский националист, чем желание людей жить, где они хотят. В данном случае в Палестине.
Сейчас уже не модно стало говорить про сионистский заговор, сейчас модно стало говорить про грузинскую депортацию. Давайте и Аркадий из Москвы послушаем.
Алло?
Да.
Добрый день. У меня вопрос к депутату Кулиновичу. Скажите, пожалуйста, вот ваш этот самый зоологический антисемитизм и людофобство, и ваше подписание бесконечных писем против сионизма, против там еврейской организации, это с чем связано? С вашей фамилией? Вы что, боитесь, что вы вас примут за еврея, а сам еврей? И вы вот такую злобность пропагандируете, что? В чем дело?
Никакой злобности у меня нет, на самом деле у меня белорусская фамилия. Вот, и никаких писем я по поводу там сионистских организаций не пишу, я не припоминаю. Я пишу в отношении конкретных там...
А вы подписывали письма, кстати?
Нет. Какие? Нет.
Нет, ну вот слушатель прав, вот я свидетельствую.
В чем прав?
Нос у вас какой-то подозрительный, какая-то горбинка.
Ну, это я думаю, что...
Греческие. Поэтому готов это.
Так что слушатель не во всем не прав, извините.
Вот видите, как они зацепились. На самом деле я русский, да? И мы русские.
А вы
люди.
Докажите, что вы русский. Вот мне кажется, слушатель в корень узнал.
Я не обязан.
Мне кажется, что вы совершенно неправильно.
Правильно.
Мы не обязаны.
Вот они, русские, подлинное лицо
правозащитника. Вот я правильно поехал, потому что тот, кто на той стороне, он постоянно требует, чтобы кто-то доказал.
И почему меня исключили из ЛДПР? Потому что я слишком буквально понял этот лозунг «Защитим русских». Мы за русских, мы за бедных. Оказывается, совсем все наоборот.
Давайте прочитаю сообщение, а то Марина, по-моему, обижается. Очень часто ваши ведущие говорят о том, что мнения слушателей могут не совпадать с мнением радиостанции. Могут, конечно. Это правильно. Сегодня вы должны быть очень осторожны, но, тем не менее, вы не прочитали ни одного пейджерного сообщения, как-то задевающего Буримовича. Наверное, все-таки Курьяновича.
Курьяновича, да.
Еще плохо знаю.
Но, по-моему, Марин, вы не правы. Я, по-моему, несколько раз прочитала. Особенно тогда, когда сказала, что Курьяновича было сообщение о том, что Курьяновича надо привлечь к уголовной ответственности за то, что он черные списки составляет. Поэтому тут вы на самом деле...
Ну что же, он один, а нас много. Ну что мы будем тут обижать?
Да, вы не одиноки, кто хочет меня постоянно привлечь к ответственности.
Вообще, я думаю, что обижать не стоит.
Да, и своих гостей
я стараюсь как-то не обижать. Ну, давайте, все-таки у нас одна минутка всего осталась. Быстренько краткие итоги. Очень кратко, да? Вот, Светлана Алексеевна, давайте с вас начнем.
Ну, что, с меня начинать. Я скажу то, что я сказала в конце на митинге. Нас объединяет любовь, их объединяет ненависть. Я за любовь.
Правильно. Пожалуйста, Николай Владимирович.
Вот я за русский народ, и будет жить хорошо, и себя чувствовать русский народ, и всем остальным коренным народам будет рядом с ними очень хорошо. Поэтому слава русскому народу, народу-богатырю, народу-созидателю. Слава России.
Так, пожалуйста, по поводу русского народа
присоединяюсь. Если политика вот моего оппонента, так сказать, будет воплощена в жизнь, развалится наше государство, как 15 лет назад развалился Советский Союз.